Поздравляю, что мы добрались до этого места, несмотря на все трудности, которые иногда возникали в дороге. Это место называется Нама-Будда, находится недалеко от Катманду относительно. Чем оно известно? Мы сейчас с вами рассмотрим две версии известности этого места, так сказать, официальная и малоизвестная. Официальная версия заключается в следующем, что здесь порядка нескольких тысяч лет тому назад одна из реинкарнаций Будды Шакьямуни, будучи в форме царевича, Джатака, как называется, как царевич пожертвовал свое тело тигрице, скорее всего, да, если кто читал. Джатака называется так, вы ее можете почитать. В двух словах суть в следующем. Царевич со своими братьями решил пойти погулять, почему-то в Гималайи. Вот в этой местности они гуляли. Может, они не гуляли, охотились, там неизвестно. Но в конечном итоге они здесь неподалеку нашли тигрицу, которая только что родила тигрят, по-моему, четверых, если не ошибаюсь. И, соответственно, она так была, в общем, измучена этими родами, что практически погибала уже, лежала при смерти. И, соответственно, этот самый младший брат, царевич, главный герой нашей истории, он решил проявить сострадание, но не сразу. Они посмотрели, махнули рукой тигрице и сказали: «Ну, давай, дорогая, выживай». И пошли. Он сказал своим братьям, ну, это официальная версия, которая в Джатаке описана, можете самостоятельно потом почитать. «Вы, говорит, идите, пожалуйста, а я через некоторое время вас догоню». «Ну, ладно». Он возвращается сюда, подходит к тигрице и говорит: «Тигрица, ты, говорит, меня съешь и накорми потом этих тигрят, чтобы они выжили». Но он ее, в общем, руку свою толкает, как бы она не хочет его есть. Тогда две версии. По одной версии он палкой расцарапал себе руку до крови и дал ей лизнуть кровь, тогда она его съела. По второй версии он залез на какую-то возвышенность, с нее прыгнул, разбился около тигрицы этой, и якобы она тогда его съела. Братья через некоторое время начали искать своего младшего брата, смотрят: «Бог ты мой, кости только и остались, тигрица его съела». Ну и, соответственно, сообщили папе, а у кшатриев, ну, папа король, соответственно, кшатрии, у них разговор очень простой. Людоед тигр, тигрица никому не нужна, поэтому ее секир-башка здесь недалеко тоже сделали. И, соответственно, родители сильно начали тосковать: «Как же так? Умер наш младший любимый сын». На самом деле, вот если вы такое прочитали, подумали, ну, действительно странно, да? Вот живет хищник какой-то, питается тем, что, в принципе, бывает других. А чё к нему лезть? Ну, живет он себе, живет. Пришла ему пора умирать, так, может, и к лучшему даже. Но оказывается, все гораздо проще. Ну, извините, все намного сложнее. В чем заключается эта сложность? Нужно рассмотреть взаимоотношения учителя и учеников. Если какой-то учитель берет определенную ответственность над своими учениками, то даже если эти ученики накапливают какую-то негативную карму, которая позволяет, вынуждает их перевоплотиться в не самом лучшем варианте, то учитель тоже за это несет определенную ответственность и как бы до некоторой степени должен ее разделить. Так вот, в этой истории есть такое объяснение. В действительности, вот эти вот тигрята, которые родились у этой тигрицы, это были не совсем обычные тигрята. В своей прошлой жизни они были теми душами, которых во времена Будды Шакьямуни одного называли Маут-Галияна, а другого Шарипутра. Но в своей предыдущей жизни, перед тем, как они родились этими тигрятами, они перегнули палку с чем-то и в конечном итоге не успели перед своей смертью отработать ту карму, которая у них накопилась. То есть любое действие, которое совершает человек, оно может привести к разным последствиям. Не проблема то, что каждый из вас накапливал карму. Если у вас есть какое-то количество лет, когда вы можете частично эту карму отработать в своей жизни, то и на ваше перевоплощение это не особенно повлияет. Но если мы рассматриваем вот именно тот конкретный случай, то у Шарипутры и Маут-Гальяны не хватило по какой-то причине времени разобраться с кармой и как бы выработать определенный противовес той негативной кармы, которая их привела в мир животных. И они вынуждены были перевоплотиться как тигрята. Будда Шакьямуни, ну, вернее, эманация Будды Шакьямуни, которого мы знаем как Будда Шакьямуни, в той жизни, когда они перегнули палку с кармой, был их учителем. И для того, чтобы минимизировать их страдания в теле животных, он тогда и вынужден был перевоплотиться как этот царевич молодой, Причем именно он был младшим братом, у него мало шансов было на престол. То, что он ушел из жизни, в принципе, для царства не имело, ну, большого значения. Да, родители погоревали, но с точки зрения государственности это не имеет большого значения. Именно старший сын является наследником. То есть вот именно старший сын, он должен там принять бразды правления, а младший, он так, ну, как бы, как подушка безопасности, грубо говоря. То есть только со старшим что-то случится, тогда младшему уже предложат тоже какую-то, ну, в общем, должность руководящую и так далее. И Будашек ему не вынужден был перевоплотиться. Ну, не Будашек ему, его душа. Просто в этом мире его называют Будашек ему нет. Для того, чтобы таким образом провести многоходовку, царь пришел, убил всех, то есть там не только тигрицу убили, там и тигрят убили, и все, его ученики перевоплотились уже более-менее должным образом. То есть они свою карму животного в момент рождения проявили, то есть все, они родились животными, ну а то, что их уже убили потом, ну это как бы вот стечение обстоятельств. Вот такая вот неласковая история. О чем это все говорит? О том, что когда вы двигаетесь на пути саморазвития, пожалуйста, внимательно относитесь к той реальности, которая перед вами разворачивается. Очень легко накапливать карму, когда об этом не задумываешься. Есть многие люди, которые совершенно спокойно рыбку кушают, они же думают, что это нормально, там читают умные статьи так называемых экспертов о фосфоре, который якобы незаменим. Вот только в рыбе этот фосфор, вот обязательно рыбу нужно есть. К моему большому сожалению, за последние, ну, допустим, наблюдаю за некоторыми школами йоги в России, недавно узнал, что один мой знакомый, именитый преподаватель йоги, который, ну, довольно известный, в те годы, когда мы с ним еще плотно общались, так сказать, тоже был за вегетарианство, за продвижение вегетарианства в массы, ну, как бы об этом говорил, то, насколько плохое мясоедение. Прошло, наверное, лет 7, и через 7 лет его ведущие ученики уже совершенно спокойно призывают к мясу, а ему как бы, ну, и все равно, ну, как бы, едят и едят, это их выбор. На самом деле нет, друзья, это не их выбор. У вас всегда есть возможность в нашей культуре сделать определенный выбор в ту или иную сторону. Если вы используете для пищеварения, извините за выражение, тела убитых животных, то это не называется гамбургер, это не называется, там, не знаю, стейк, это называется часть тела убитого животного. И прежде чем этот кусок появился у вас на тарелке, животное сначала мучительно убили. И кто-то страдал для того, чтобы вас этим накормить. Это абсурд. И есть вероятность, вам придется потом в будущей жизни махать хвостом. Поверьте, это очень и очень нехорошо. Я повторю вопрос, если кто не слышал. Вопрос в следующем, что не проще ли было, что тигрята родились у тигрицы, прожили свою карму, которая им была отмерена, и, соответственно, потом бы перевоплотились как им должно. В этом основная проблема и есть. Почему пришлось вмешиваться? Ну, представьте, как живут тигрята. Их бы мама ходила, здесь убивала местных животных для того, чтобы их сначала выкормить, и потом бы они занимались еще многие годы тем же самым. То есть постоянно бы ели кого-то. Получается, есть хищник, который живет за счет того, что убивает других. На основании какой кармы у него есть такая карма распоряжаться судьбой кого-то? В лучшем случае, если он в своих прошлых жизнях был животными, которых поедали, и в этой жизни он, как тигр, лишь отрабатывает то, что уже у него как карма накоплена. Но худший вариант, ему придется потом стать там какой-то ланью, каким-то там оленем, кем питаются тигры. Получится, сначала он перевоплотился в тигра, потом ему нужно будет перевоплощаться много жизней тем, кого он ел. В этом проблема. И это не самый простой опыт. По писаниям говорится так, что попасть в мир животных – это очень большая проблема, и мало шансов вам потом оттуда выбраться. В жизнеописании Марпы есть такой любопытный пример. Марпа периодически, не часто, крайне редко, но он демонстрировал своим ученикам способность к переносу сознания. То есть он мог садиться в медитацию, входить в самадхи, его тело превращалось практически, ну. Но, тем не менее, его сознание может перейти при определенной концентрации, при определенной способности концентрации, в только что умершее тело и оживить его. И Марпа это периодически проводил эксперименты. Ну, приведу вам два примера, которые описываются в этой книге. Первый случай. Они сидели на берегу со своими учениками и практиковали концентрацию на элемент воды. Вдруг ни с того ни с сего на другой стороне реки смотрят, выбегает олень, в котором торчит несколько стрел. Ну, то есть какие-то охотники бегут за оленем, стреляют в него из лука. И олень забегает в реку, хочет спастись, но течение сильное, олень уже слабый. И, в общем, его бурной рекой сносит, в общем, он тонет, и оленя несет дальше, он там, в общем, где-то притормозился, его тушка где-то там затормозилась. Что сделал Марп? Он говорит, ну что ж, отлично, нашим собакам есть корм. Потому что у Марпа был домохозяин, у него было большое хозяйство, это хозяйство охраняли собаки. Собак нужно было чем-то кормить. Поэтому где-то они, видимо, брали мясо для того, чтобы своих собак кормить. И Марпа им сказал, своим ученикам, я сейчас выйду из своего тела, возьмите мое тело и отнесите домой. А я, как олень, приду за вами. Он вышел из своего тела, вошел в оленя, олень ожил. И, соответственно, олень сам пошел к дому Марпы. Охотники через некоторое время прибегают, значит, на берег реки по следам, переходят на другую сторону, смотрят, мокрые следы оленя пошли. Они по следам пошли, значит, за этим оленем, за которым гнались. Смотрят, приходят олени в дом к Марпе. Они стучатся там, говорят, у вас олень наш. Марпа говорит, нет, это не ваш олень, это уже наш олень. Какой ваш олень? Мои стрелы в нем торчат. Олень действительно лежит посреди двора, значит, его собираются разделать. Там стрелы этих охотников торчат. Марпа говорит, послушайте, ваш олень умер, его унесло рекой. Мы его уже, труп подобрали и принесли сюда. Как вы его могли принести? Вы же чахлые эти йоги, как вы его могли поднять? Он там весит полтонны, олень этот. Он говорит, ну сейчас я вам покажу. И Марпа еще раз садится в медитацию, соответственно, при этих охотниках оживляет оленя. Олень встал, 2-3 круга, по-моему, сделал вокруг Марпы и опять падает, Марпа оживает. Ну, охотники в осадок, естественно, упали. Говорят, ой, поняли, поняли, извините за вторжение, мы больше не будем. В общем, они пошли своим путем. Это первый случай. И второй случай был тоже, когда Марпа оживил, по-моему, тоже, то ли оленя, то ли какое-то, по-моему, оленя. Еще раз оживил. Для того, чтобы кому-то что-то продемонстрировать, я уж не помню, то ли ученикам, то ли что. И случился очень любопытный прецедент, что когда Марпа перенес свое сознание в тело оленя, олень увидел зеленую траву. То есть там во дворе была какая-то зеленая трава, которую он начал есть. И она была настолько сочная для оленя, это была просто оленья мечта. И Марпа настолько вошел в образ этого оленя, и так он сроднился с этой травой, что он вообще забыл о том, что он Марпа. Он реально стал оленем. И ученикам потребовалось потом долгое время, они перед этим оленем делали простирание. Вот все ученики собрались и не поняли, что учитель не собирается возвращаться. Олень вот живет, Марпа не шевелится. И так продолжалось длительное время. Им пришлось долго перед оленем делать простирание для того, чтобы у оленя зародить воспоминания своей прошлой, ну, как бы, реинкарнации, что на самом деле он Марпа. И только тогда, вот благодаря простираниям учеников, как говорят, скопытился олень и Марпа ожил. Но вот этот важный момент, когда сознание попадает в любое животное, оно принимает качество животного, и ничего другого уже не существует. И тогда это животное начинает накапливать карму. Если, допустим, для этого оленя самой главной пищей на тот момент стала трава зеленая, то для хищника будет совсем не трава. Они получают, как бы, эффект совсем от других вещей. Они вынуждены будут проявлять гнев определенный, то есть разрывать тела этих животных. Если вы когда-нибудь видели... Да, даже в Индии мы пока с вами видели, вы наверняка видели, как местные собаки между собой, как это сказать, видели, нет? Как местные собаки между собой выясняют отношения. В наших странах такого нет. Я тоже не могу понять, почему в Индии такие собаки. Казалось бы, одни и те же собаки, ну, в России собаки, да, ну, там, погавкают друг на друга, там, ну, кто-то кого-то укусит, там, ну, разбежались они. Но здесь это просто беспредел какой-то. Было одно предположение, возможно, от еды. То есть наверняка вы знаете, что в современной Индии, в общем, специи во все кладут. И это перец везде. Ну, возможно, из-за того, что собаки едят всю перченую, а им же дают то, что едят сами индусы. Возможно, от этих специй, от перченных этих вещей у них просто едет крыша. Они эмоционально не сбалансированы, мягко говоря. Доши расстроены, знаете, у них очень сильно. Поэтому такая вот проблема. Соответственно, в мир животных до некоторой степени легко попасть, только выбраться потом считается из него крайне-крайне сложно. Я однажды, когда искал ответ на вопрос, как из мира животных выбраться, нашел только одно объяснение, что если вы попадаете в ту категорию животных, которые испытывают страдания, возможно, у вас получится отработать всю эту негативную карму, и вы в конце отработанной кармы можете более-менее достойно перевоплотиться. То есть тупо терпеть. Второй момент. Это практикуют на бодхисаттвы. Бодхисаттвы по писаниям. Помните, кто такие бодхисаттвы? Да? Вот я вам вчера на Бодхнадхе рассказывал, допустим, какие есть ученики, которые двигаются по пути саморазвития. Есть начинающие, которым обязательно нужна лама, потому что без ламы они сами, ну, в общем, не того начинаются, не туда попадут, им обязательно нужен поводырь, который их будет вести. Те, кто в своих прошлых жизнях были ламами, они уже перебирают разных лам, по верхушкам, грубо говоря, набираются от каждого учения и сами становятся ламы. Но есть третья категория, так называемые бодхисаттвы, которые идут совсем таким, ну, с точки зрения первых двух категорий, отмороженным путем. Они используют методики, которые для большинства будут не совсем приятны и неадекватны, и осуждаться, скорее всего, в обществе будут. Приведу вам один пример такого бодхисаттвы, который... Ну, их на самом деле много, я приведу один. Был один продвинутый йогин, который, ну, как бы прослыл, что он там и ситхи какие-то имеет, и, в общем, ну, действительно продвинутый. К нему приходит какой-то искатель очередной, который хочет у него чему-то научиться. И бьет ему поклон, и делает простирание, говорит: «Учитель, хочу стать вашим учеником». Он говорит: «Серьезно?» Тут говорит: «Да, серьезно, вот искренне хочу». «Ну ладно», говорит, «будем практиками с тобой заниматься». Ну, соответственно, в течение дня они что-то там делали, какие-то ритуалы выполняли, что-то там читали. А вечером говорит учитель своему ученику: «Ну что, ученичок, говорит, пойдем в кабак сходим». Тут говорит: «Ну, пойдем в кабак сходим, что ж». Они приходят в кабак, значит, учитель заказывает еды побольше. Они наелись от пуза, напились алкоголя. Ученик такой сидит хмельной и говорит: «О, говорит, учитель, вообще круто. Вот такого я еще обучения ни разу не видел. Говорит, мне так нравится у тебя учиться. Вот я хочу таким, как ты, стать». Он говорит: «Ну, здорово, пойдем», говорит, «пойдем дальше. У нас вечер еще не закончен». Выходит, соответственно, из этого кабака. И учитель идет к тому месту, где сток канализации, вот где сточная яма, есть такое понятие. Знаете, тогда с города стекает, что сточная яма. Он подходит к этой сточной яме, снимает свой башмак, значит, так вот пожиже развел, значит, эту вонючую жижу, раз так башмаком набирает и начинает пить. Ученик смотрит: «Нифига себе, что это он делает?» Второй, значит, выпил этот башмак, зачерпывает еще раз, говорит: «Ну давай, ученик, ты же идешь по моему пути, давай». Понимаете, в чем суть? Если вы любите только приятное, то по пути бодхисаттвы вы не пойдете. У бодхисаттв есть всегда обратная сторона пути, по которому они двигаются. Да, они используют страсти для того, чтобы достичь определенных целей. Чаще всего эти цели следующие. Большинство людей, они рабы страстей. И бодхисаттва, он специально вмешивается в такие взаимоотношения между страстью и человеком и забирает эту страсть у этого человека. Это крайне редко, но такое бывает. Это делается для того, чтобы помочь тому человеку, кто сам справиться не может. Но это всегда имеет и обратную сторону. Тогда у такого практика должны быть периоды времени, когда он может восстанавливаться от тех страстей, которые собирает. Грубо говоря, он является определенным громоотводом. То есть, к чему это все рассказываю? К тому, что есть люди, у которых есть возможность заниматься практикой, а есть люди, которые уже зависимы до такой степени, что они не могут заниматься практиками. Вот для кого нужны бодхисаттвы. То есть, допустим, эту лекцию вы слушаете, адекватно меня воспринимаете. Вы не настолько зависимы, что, ну, как бы, поехали даже в йога-тур, удивительно, да? Нет бы там заниматься дома строительством чего-нибудь или там... Но вот почему-то вы поехали. А есть люди, которые настолько уже находятся в рабстве своих страстей, они не то, что никуда не ездят, они вот вокруг своей страсти ходят только. Вот для таких людей нужны учителя, которые могут им вырваться другими методами. Не через писание, не через речь, когда будет рассказывать какие-то лекции. Он зависимый человек не услышит. А через какие-то другие методологии. Это вот путь бодхисаттв. Поэтому в данном случае, вот пример, который я вам в самом начале рассказывал, в чем перегнули палку Шарипутра и Маутгальяна, что они вынуждены были перевоплотиться в мир животных, скорее всего, они решили попробовать путь бодхисаттвы и в чем-то перегнули палку. Помните, какие чакры у нас отвечают за мир животного? Сватхистхана чакра. Значит, скорее всего, использовали какие-то методики со Сватхистхана чакрой, которые в конечном итоге не позволили им сублимировать энергию, поднять выше, и из-за этого они загремели в мир животных. Для подавляющего большинства современных людей, которые являются нашими современниками, как вы думаете, какие интересы самые яркие и востребованы? Что человека, обычного человека, интересует больше всего в подавляющем большинстве случаев? Как вы думаете? Удовольствие, комфорт, чтобы было тепло. У меня все было, и мне за это ничего не было, да? Ну, а если у человека нет...
Ну, сейчас культ денег такой, как бы, и все знают, что деньги решают все вопросы.
Хорошо. А если, допустим, у человека попытался, а культ денег никак не достиг, что ему остается делать? Он прожигает свою жизнь, правильно? То есть он выбирает какую-то стезю, главное, чтобы ему было легче. Но я это все на самом деле подводил к тому, чтобы вы тоже попытались понять, сексуальные утехи для подавляющего большинства наших современников это является важной составляющей. Я не знаю, вот в каких средах вы общались, но в свое время я общался с разными категориями людей, которые, например, относятся к мужчинам. То есть то, о чем они думают и к чему они стремятся, вы знаете, это ненормально. Потому что современная музыка, современные масс-медиа, они все работают, особо бьют по второй чакре. И человека практически с детства таким образом приучают, чтобы для него определенные вещи, они были супер важны. Вся одежда, которая используется в моде, она направлена на то, чтобы у человека уровень сознания понизить до второй чакры. Подавляющее большинство. Вот все эти формы, которые там пытаются показывать женщины для мужчин. Есть такая точка зрения, что современная мода, вернее, это даже не точка зрения, это статистика. Вы в курсе, что в мусульманских странах практически нет заболеваемости, или нет, точнее, не то, что заболеваемости, у них практически отсутствует смертность от рака простаты в мусульманских странах. Не слышали никогда? Есть мусульманские страны, большие, с большим количеством миллионов человек. И есть, допустим, западные страны. Не отличаются, но практически ничем. Но отличия есть. Статистика смертности у мужчин в западных странах, именно вот половых органов, он, знаете, в несколько порядков больше, чем в мусульманских. В чем это вызвано? Так вот, некоторые авторы, они утверждают, что именно из-за того, что из современной женщины сделали оружие массового поражения, женская одежда зацикливает сознание мужчины на вторую чакру. Они о чем думают, то и вырабатывается. То есть получается такая проблема. Я немножко с другой точки зрения скажу. Есть такое понятие целибат или же понятие брахмачари в йоге, когда мужчина или женщина берут определенный обет для того, чтобы воздерживаться, допустим, от сексуальных утех или же, ну, допустим, остановимся только на второй чакре. Так называемое воздержание. И есть такая точка зрения, что это невозможно. Нашим современникам начнутся проблемы по половой системе, у человека будет ехать крыша, поэтому регулярно нужно заниматься исполнением своего супружеского долга. Все с такой концепцией сталкивались? Нет, понимаете, о чем я говорю? То есть регулярный секс здоров и вам необходим. Но вопрос, почему необходим этот регулярный здоровый секс? Да потому что сознание человека постоянно опускают на вторую чакру, и именно из-за этого возникают все проблемы. То есть, если бы человек не думал так много о второй чакре, у него проблем ни с каким сперматоксикозом не было, ничего бы этого просто не было. То есть, все проблемы начинаются от ума. В уме запускаются определенные механизмы выработки гормонов именно для того, чтобы начало там у мужчины сперма... Извините за подробности. Все люди взрослые, надеюсь, мы там поставим в этой лекции, если бы выкладывать там плюс 18 или там плюс 30 даже, чтобы там, не дай бог, там кто-нибудь ничего такого не услышал. Но суть в следующем, что действительно есть такое понятие сперматоксикоз, когда у мужчины вырабатываются определенные вещества, которые при накоплении давят определенным образом на его психику. Точнее, не они, ну, в общем, не важно. Но вырабатываются и не просто потому, что человек живет. Оно вырабатывается, если человек определенным специфическим образом смотрит на реальность перед собой. Будь он, если он изменит свой взгляд на реальность иначе, то есть чуть выше поднимет планку, у него ничего вырабатываться просто так не будет. Вот и весь вся проблема. А западное общество действительно сейчас стаскивает на вторую чакру, и в подавляющем большинстве случаев, к моему большому сожалению, перевоплощаются они очень плохо. Я первый раз эту теорию услышал лет, наверное, 16 назад, именно в Непале, в одном горном монастыре, разговаривал с одним ламой. Ну и, соответственно, мы так искренне с ним разговорились, и он говорит: слушай, Ну, ты, говоришь, живешь в западном обществе, ты, говорит, понимаешь, что подавляющее большинство тех людей, которые тебя окружают сейчас, вот тех, кого ты знаешь, твои друзья, близкие, ты, говорит, понимаешь, что они животными перевоплотятся? Я говорю, а почему? А у них, говорит, вся работа, вся жизнедеятельность направлена на то, чтобы активировать ту самую чакру, которая их заставит потом перевоплотиться в животного. Я, честно говоря, конечно, с сомнением к этому отнесся, но потом моя жизнь подсказывает, что действительно современных людей огнем и мечом пасут очень жестко. Да, сейчас это не огонь, не меч, это сейчас пульт управления телевизором или там, интернет. Очень простая статистика. Если не ошибаюсь, больше 80% интернет-трафика, вы знаете, что из себя представляет? Нет? Никогда не интересовались? Больше 80% интернет-трафика – это порно. То есть это настолько сильно насаждается в обществе. Я, знаете, расскажу вам одну историю, почему у клуба ОМРУ появился видеоканал, где большое количество сейчас материалов за последние, там, не знаю, 10 лет, наверное. Примерно 10 лет назад я узнал, что в сети интернет есть подраздел, называется FTP. FTP-сети, где пользователи могут обмениваться какими-то данными, фильмами и так далее. И я, соответственно, зашел на один FTP такой сервер, точнее, это даже не FTP-сервер был, это классификация FTP. Но чтобы было вам понятно, суть в следующем. Вот есть 10 пользователей сети, которые все подключены к интернету, но они ставят себе специальную программу по FTP и дают определенный раздел жесткого диска, на который все эти 10 могут друг другу копировать какие-то файлы. И получается, что когда ты пытаешься скачать что-либо с FTP, то ты не копируешь какой-то один фильм с одного компьютера, а ты копируешь 10 кусочков этого фильма, но с 10 компьютеров. Поэтому скорость возрастает во много-много раз. И вот там 10 лет назад этим пользовались для того, чтобы быстрее обмениваться фильмами. Но когда я зашел на один из ресурсов этого FTP, я был очень сильно удивлен, потому что практически все, что там хранилось, это было связано с порно. И таких серверов было множество. Я был просто в шоке, потому что люди, получается, вот, которые сидят в компьютере, они кроме порно ничем не интересуются, получается. Там нет фильмов, нет никаких лекций развивающихся. И вы знаете, мне так это достало, я решил изменить ситуацию. И завел себе первый сервер лет, наверное, ну да, где-то 10 лет назад появился первый сервер у нас, где мне парень-славянин помог, такой родновер, но он мне помог настроить, приехал ко мне домой, соответственно, все мы с ним настроили. У нас было 2 сервера. Один у него дома стоял, а второй у меня. И мы начали войну, так сказать, информационную. Мы начали собирать там лекции Трихлебова. Вот все, что было, мы начали формировать на наших FTP-серверах для того, чтобы людям раздавать. И уже, соответственно, он занялся тем, что публиковал на разных сайтах информацию, что есть альтернативные фильмы, что есть альтернативные лекции. И, в общем, начали мы свою маленькую такую эволюцию в этой сети FTP в Москве. Но столкнулись с другой проблемой. То, что у меня было все на Windows, то есть Windows-система, и на этой Windows-системе мы поставили этот FTP-программку, которая все это делала. Примерно раз в 3 месяца мне полностью рушили компьютер. То есть какие-то удивительные люди заходили на мой компьютер для того, чтобы полностью все обрушить. Но не на того напали. Мы боролись 3 года, наверное. То есть я хладнокровно, мы сидели по ночам, мы все переделывали. То есть мы все ставили заново, ставили новые фаерволы, мы ставили новые антивирусы, чтобы ни одна зараза гадкая не залезла и не порушила наше благое начинание. В конечном итоге я устал воевать, потому что мы реально сидели по ночам. Столько ночей у нас было прожито с этим компьютером несчастным. В конечном итоге. У меня была одна знакомая, у которой занимался, и к ней начал ходить один парень, Илья его звали, фамилии не буду называть пока. И вот Илья мне помог невероятно, потому что он был экспертом по Linux, это другая совсем система. Действительно эксперт, это первый раз увидел у человека, который на клавиатуре играет партии буквально, знаете, на пианино, не глядя. Вот у него была точно такая способность, он то же самое творил на клавиатуре. Перед ним был черный экран, и там были строчки. И вот он эти строчки просто писал. И Linux – это такая гадкая система в том, что, чтобы запустить Linux, это не одна ночь нужна. Но когда ты этот Linux запустишь, это уже неубиваемый компьютер, ему пофигу, кто лезет. Он будет только выдавать все, что ему сказали. И вот Илья просто мне спас много ночей. Уже раз в год примерно обрушивали наши компьютеры. Илья, по-моему, тоже у себя сделал FTP на Linux. Тоже уже несколько компьютеров у нас появилось, которые раздавали эти фильмы. В конечном итоге появились уже ребята, которые подключились. Вы знаете, я уже сплю по ночам. Уже другие ребята мучаются серверами, честь им и хвала. И, в общем, фильмы, альтернативные фильмы уже раздаются, и в сети это можно все спокойно найти. Но раньше, к моему большому сожалению, то, что происходило в России, это полный беспредел. Именно с точки зрения того, куда зациклили сознание современных людей. Для России того времени. Сейчас, надеюсь, все изменилось. Сейчас, на самом деле, в России появляется все больше и больше людей, у которых родноверы появляются, которые служат. У меня был случай раз фантастически недавно. Еду в Москве, а у меня прошлая машина вся была обклеена со всех сторон наклейками. Ну, как бы настигли: «О, мру, здравый образ жизни, там наш знак, значит». Но, тем не менее, останавливает меня гаишник, а я действительно опаздываю. И в общем, останавливает, я выхожу, думаю, так, как повести разговор, чтобы мне как можно быстрее отсюда уехать. Он говорит: «Да вы, говорит, в машину, говорит, идите, вас там ждут». Как бы улыбается и довольный. Я говорю: «Вы знаете, давайте документы возьму». А мы как раз разговариваем, где у меня машина в наклейках. То есть, с одной стороны, наклейка «Умру, здравый образ жизни». И я с документами выхожу, подхожу, он так мне в глаза посмотрел, отдаю документы: «Езжай, больше не нарушай». Ну, то есть это невозможно было бы. Он стоял именно около наклейки. То есть он реально видел как бы название сайта, то, что у нас солнце крутящееся. Я просто знаю, что действительно сейчас во многих структурах появляются люди, у которых мировоззрение к возрождению нашей культуры. И вот то, что меня отпустили, это вообще фантастика. То есть такого раньше никогда не бывало. Возможно, и в Москве постепенно появляются адекватные офицеры, которые более-менее адекватно смотрят на вещи. Про душу в буддийском учении. Ты знаешь, нет, наверное. Как таковая душа, она в основном отрицается. Почему? Потому что она имеет временный характер. То есть, если так вот рассмотреть подробно, что такое душа, вот почему есть люди, которые без души некоторые? Ну, есть понятие «бездушный человек». Вот если на русском языке говорить «бездушный человек», все понимают, о чем речь. То есть человек, от которого можно знать все, что угодно, то есть у которого нет никаких моральных принципов, у него нет души. То есть это, ну, как бы понятно, именно русским. Так вот, есть люди, у которых действительно нет души. Душа потому что формируется определенными нравственными победами. То есть, когда перед человеком возникает трудность, как поступить? Налево пойти или направо пойти? И если выбор пойти направо – это преодоление определенных ограничений, то преодоление ограничений позволяет возвеличивать качество души. Так вот, душу имеют те, кто в своих прошлых жизнях они совершали духовные и нравственные подвиги. А если человек в прошлой жизни совершал только, наоборот, лживые, трусливые какие-то поступки, у него души нет. Он по-прежнему так же и будет лживо или как-то гадко поступать, потому что это его привычка, модель поведения. Это, знаете, как в мультфильмах в советских показывали, по-моему, про Маугли, мультфильм, где был какой-то там тигр, какой-то такой, знаете, гордый, и был у него помощник шакал. Вот категория шакал – это человек без души, который может там подставу сделать какую-то и так далее. А с другой стороны, есть люди, которые они не могут себе позволить переступить через определенные нравственные категории. Вот у них есть душа. Вот извини, что так долго. Но дело в том, что это та часть личности, которая тоже имеет временный характер. Вот ты ее создаешь, но ты ее можешь разрушить. Более того, есть даже такое понятие, когда бездушный человек, ну, я слышал однажды такую теорию, это люди, которые недавно из чистилища. То есть, если человек живет негативно, даже если у него была душа, но он потом попадает в чистилище, его там форматируют на 100%, чтобы именно в чистилище выжечь из него вот эти вот гадкие качества модели поведения. Но вместе с гадкими и хорошими уничтожается все, буквально выжигается. И тогда этому человеку приходится заново карабкаться. Минеральное царство, растительное царство, животное царство. И в конечном итоге дает от человека и, возможно, будет дальше эволюционировать. Поэтому души ее нет, потому что она имеет временную структуру. Вот сегодня у тебя хорошее настроение, а завтра, допустим, у тебя плохое настроение. Вот когда у тебя хорошее настроение, у тебя есть душа. А когда у тебя плохое, у тебя души уже нет. Понимаешь? Это точно так же, как говорить о Боге. Вот есть Бог в буддизме или нет? С одной стороны, да. Но буддисты говорят конкретно о сроке жизни Бога. Есть, допустим, писание, даже шиваитские писания, Шива Самхита, описывает, что, допустим, у Шивы срок жизни – это две кальпы. То есть две кальпы, сознание не теряется. Одна и та же живатма в качестве Шивы, или как в буддизме ее называют, Бог Великий Свободный. Он, соответственно, две кальпы может наблюдать реальность. За время жизни Шивы два раза меняется Вишну. Это не то, что привет Вишну, это вайшнавам я передаю. Но Вишну по Шиве Самхите, он меняет свою личность за время жизни одной личности Шивы два раза. Но если мы рассмотрим Брахму, Создателя Вселенной, он за время жизни Вишну меняет два раза свою личность. То есть за время личности Шивы Брахма меняется четыре раза уже. Индра меняется за время создания одной Вселенной 7 раз. То есть, когда вот наша галактика существует, 7 претендентов могут стать на должность Индры, потому что он меняется 7 раз в течение жизни одного Брахмы. Значит, в течение жизни Вишну это 14 Индр меняется, а в течение жизни одного Шивы сколько там? 28. 28 Индр сменят свой... Поэтому Бог есть или нет? Как ответить? С одной стороны есть, а с другой стороны нет. Смотри, откуда ты будешь смотреть.
Когда получается учение, подразумевается Будда, когда говорит, что будет там перерождение, он подразумевал, это перерождается сознание, что ли?
Или... Живатма перерождается, не сознание.
А вот они писали как-то эту живатму? Нет.
Нерушимая, не подверженная изменениям, не горит в огне. Есть описание живатмы? То есть поищи, найдешь. То есть то, что не меняется вне времени и пространства, это именно та субстанция, которая начала накапливать опыт, внедряясь в разные структуры. Вот, грубо говоря, вы все разные животные, с одной стороны, но корень у вас у всех один. Объяснение примера следующее, что когда-то, когда еще не начала делиться материя так интенсивно, животма была одна, на нее воздействовали энергии, и эти энергии заставили ее из-за интереса к этим энергиям начать делиться. Сначала животма разделилась на две, потом эти две на четыре, потом на восемь, потом на 16 и так далее. Они начали делиться, чтобы накопить в единицу времени разный опыт. Вот, допустим, у тебя перед тобой, например, что тебе нравится в жизни? Ну, скажи, вот...
Сейчас чтение.
Чтение. Вот у тебя перед тобой две книги. Одна книга и вторая. И у тебя два глаза. И ты хочешь прочитать и одну, и вторую. Как сделать? Нужно разделиться, чтобы одна часть твоей личности одну читала, а другая – другую. Да, глаза в этот момент, они будут думать, что они персоны, и они самостоятельно читают эту книгу. Но на самом деле та главная персона, которая их разделила, она с помощью этого чтения одновременно накапливает два опыта. И вот все, что в вашей жизни происходит, все события, которые вы вынуждены как бы переживать, это накопление опыта той самой животной, которая начала делиться. И считается, что рано или поздно, когда будет накоплен весь возможный опыт, все животные начнут собираться. И весь этот опыт будет объединен. Что, в принципе, для чего вот вся эта система деления животным и началась. Чтобы собрать весь возможный опыт и стать мудрым, самостоятельным, самодостаточным существом. И когда уже энергия будет у этого мудрого существа появляться, мудрое существо скажет: «Нет, зайки мои, не проведете. Я знаю, что это такое, насколько вы сладенькие». Я ответил на ваш вопрос.
Тогда получается, допустим, я часть какой-то животной.
Да.
И у нее еще есть другие части.
Конечно. Привет. Мы с тобой накапливаем разный опыт. Ты мне вопрос задаешь, дрессируешь меня. Вот как, отвечу я правильно или нет? А я взял, допустим, и ответил. Или нет, ты не ответил. Я буду думать, да, не ответил. Нужно еще писание полистать. Буду интересоваться. Вот мне в следующий раз задают вопрос. А знаете, на самом деле, что многие здесь преподаватели сидят. Вы знаете, что преподавателям задают одни и те же вопросы. Всегда. То есть люди так вот эволюционируют, что на одной ступеньке они спрашивают одно и то же. Если они эволюционировали, они начинают вопросы другой категории задавать, потом другой, и все одно и то же, ничего интересного. Потом тут... Нет, наоборот. Сознание, вопрос был, что в йога-васиште якобы описано. Почему я говорю якобы? Потому что в зависимости от перевода йога-васиште ее переводить будет по-разному. Но там... Я не хочу даже комментировать ваш вопрос по йога-васиште. Почему? Потому что чаще всего ответить невозможно правильно. Вот я большинству йогов рекомендую ознакомиться с йогой васиште именно для того, что это ты или выживешь, или не выживешь. То есть или уйдешь в Адвайта-Веданту, и путь тебе дорога, и, возможно, ты там найдешь себе счастье. Или ты поймешь, что за разводилово такое-то. Потому что то, что там пишется, знаете, вот можно объяснить практически все, что угодно. Потому что там есть очень удобная фишка. Это ворона села на пальму случайно, и кокос случайно упал. То есть вот там вводится это понятие случайности. А на самом деле случайности невозможно. Все случайности, они закономерны. Но именно для того, чтобы объяснить то, что не получается объяснить, внесли вот понятие случайность или, как говорят, знаете, просто так. Просто так вот якобы случилось. Поэтому не буду я отвечать на вопрос йога васиште. Вот видите, пошел представитель тигриного царства. Вот наверняка... Вот тигр бывший, видите, нет? У него даже полосы сохранились, как у тигра настоящего. Далекий предок, видимо, здесь как раз и обитал в те времена, помнит все, до сих пор живет. Поэтому читайте самостоятельно йога васиште.
У меня вопрос, на самом деле, по поводу случайности в голове не возник, когда я читал. У меня как раз, я воспринимал аллегорию с пальмой, с падающим кокосом, что все в мире взаимосвязано, и наоборот, что нет ничего случайного.
Наоборот, там случайность постоянно описывается, да? Конечно.
Значит, я не в сторону понимал.
Я в свое время специально для того, чтобы прочитать йога васиште, на месяц уехал в горы, а попросил Алексея Васильевича увезти меня куда-нибудь подальше, на Кавказ, чтобы никто меня не доставал. Поставил палатку и жил там с шакалами. Там кроме шакалов не было никого.
Лошади.
Лошади там еще приходили, дикие лошади какие-то. Но шакалы, они великолепно стимулировали по ночам читать, потому что приходили к палатке, так орали, что спать невозможно. И я хорошо запасся свечками и по ночам читал с шакалом йога васиште. Поэтому рекомендую, почитайте внимательно, там очень, очень любопытные вещи пишутся. В чем твой вопрос? Вопрос был следующим, что когда вы читаете самостоятельно какие-то буддийские писания, то пазл не складывается. То есть в буддизме, в писаниях действительно все описывается, частично. Часть описания реальности. И для того, чтобы пазл сложился, нужно до некоторой степени понимать йогу, понимать, как двигаются энергии в теле человека, изучить, в принципе, йогу. Почему мне так легко этот пазл складывать? Потому что, получается, я по своей жизни занимаюсь параллельно и йогой, и буддизмом. То есть мне с одной стороны. Почему я начал именно буддизмом интересоваться, объясню. В свое время я столкнулся, когда с первым своим учителем и получил первое разочарование, я понял, что учителя все отличаются. То есть даже если ты нашел какого-то учителя, учитель может тебя довести до определенного рубежа, который, допустим, он сам достиг, но дальше ты обязательно в нем разочаруешься. То есть увидишь много граней, которые тебе неинтересны. И я понял, что я точно очень хорошо помню этот момент. Мне было лет, наверное, 17. Я шел по улице, помню, в каком городе, по какой улице. У меня просто просветление случилось. Я понял, что... Да он же просто... У меня был тогда учитель. Я понял, что на самом деле нужно найти совершенного учителя. То есть нужно найти того, у кого учиться, чтобы не тратить время, что он тебя чему-то обучает, а потом ты понимаешь, что на самом деле он сам несовершенен. И тогда вот я начал искать книги. В Советском Союзе с этим была очень большая сложность, на самом деле. Но по факту я тогда начал искать, у меня первое такое зародилось сильное желание найти учителя. Я начал читать книги, те, которые были доступны. Я начал искать те или иные писания. Я столкнулся с йогой, но у йоги основная проблема, сколько учителей, столько и мнений. И у них один учитель йоги говорит, вот только наша система самая правильная и совершенная. Все, что остальное, это фигня полная. То есть очень сильно друг друга опускают, и постоянно это происходит, к моему большому сожалению. Я тоже понял, что это несовершенно, но йога, она работает намного лучше, чем в буддизме. Почему? Потому что буддисты, они себя обезопасили предварительными практиками. То есть, если ты хочешь столкнуться с чем-то более-менее серьезным, будь любезен, оттарабань 100 тысяч раз мантру, 100 тысяч просираний, там на самом деле не 100 тысяч, там еще больше, потом 100 тысяч подношений, потом чтение там определенных, и только тебе потребуется лет, наверное, 7-8 для того, чтобы тебе сказали: послушай, и там начали тебе передавать что-то серьезное. И ты через 8 лет понял, да, в принципе, ничего тайного-то в этом нет. Это и описано в книгах. То есть тебя просто как бы подготовили, мягко говоря, очень хорошо к этому. Но не более того. Но, в общем, одновременно я бы тебе рекомендую и йогой, с одной стороны, заниматься, и читать сутры. Если ты в прошлых жизнях был апологетом и йоги, и буддизма, ты сможешь найти ту самую золотую середину для себя, которая тебе поможет выжить и найти тот путь, который именно для тебя, для твоего уровня развития, будет самым совершенным. Вот и все. То, что общество кормит мясом, это магия. В Японии до сих пор сохранилась поговорка: если будешь есть курицу, станешь тупой, как курица. То есть там говорится, что действительно, если ты выбираешь определенный продукт, так называемый, то этот продукт, он будет в той или иной форме на тебя влиять. А это магия. И есть такое понятие, что общество специально начали кормить, ну, чтобы люди стали... Я не помню, какой-то из профессоров российских, какой-то ученый. И потом вернулся, ему задали вопрос про общество западное. И он его характеризовал следующим образом. Мне, говорит, рассказали мои компаньоны на Западе, что современная ситуация с западным обществом, что там насаждается тупость, это не просто так. Умные люди хуже покупают, экономически нецелесообразно содержать на планете умных людей. Они интересуются музыкой, они интересуются какими-то философскими аспектами. А на этой планете сейчас борьба жадности. То есть есть несколько кланов, которые между собой выясняют отношения за счет экономических потягушек. Одни другим что-то хотят доказать, а страдает вся планета. Вдумайтесь, приведу вам такой простой пример, а потом вернемся к магии. Современные машины, я с этим столкнулся первый раз где-то в конце 90-х годов, когда у меня был один знакомый мастер, который чинил мою машину. Он был профессионал. И у меня была машина, которая, в принципе, на тот момент она не ломалась. То есть я к нему приезжал раз в год. Ну, кроме там масла там менять, это какой-то ремонт возникал раз в год. И потом, значит, у меня с ним зашел разговор, что, в принципе, пора менять машину. Уже там у этой то не то мне не нравилось. Он говорит: ну, давай. И он мне прям перечислил. Если, ну, то есть я ему хотел именно определенной марки, он говорит: вот возьмешь эту, раз в полгода со мной будешь ко мне приезжать вот с этим, возьмешь эту вот с этим. И он прям расписал все марки, вот какая машина с чем приводит. И почему, допустим, ну, ладно, не буду никого рекламировать. А? Список, а вы в какой стране живете? В Италии. Никаких шансов уже. У вас Евро-5 принято. Есть такое мнение, что Евро-5 специально принято для того, чтобы все машины, которые ездят больше 3 лет, чтобы они не ездили. То есть ваша машина все равно будет 3 года ездить. Самое главное, почему это все рассказываю, это какая колоссальная нагрузка на экологию происходит. Делать машины одноразовые, которые потом выбрасываются на свалку, все это перерабатывается, это бред. Можно сделать машины... Приведу вам пример. У меня был как бы опыт мира действительно совершенного, где ничего не ломается. Вы можете себе представить? Вся техника вечная, все дома вечные, мировоззрение у людей адекватное, никто ни с кем не воюет. Почему все вечное? Потому что говорят там: проблема рождаемости. Да нет никакой проблемы рождаемости, если общество адекватное. Нет этой проблемы. И строить практически ничего не нужно, потому что можно один раз все построить, и все адекватно. Сейчас, допустим, ну ладно, неважно. В общем, вернемся к магии. Многие привычки, которые в этом мире насаждаются людям, они имеют под собой структуру магическую. Те же самые цветы, когда дарят, мертвые цветы, знаете? Это действительно дарят женщине цветы, которые забирают ее жизненную энергию. Об этом не хотят думать. Подари живой цветок, он будет цвести, расцветать, там все прекрасно будет. Зачем именно мертвый? Зачем срезать? То есть смысл, если вот кому-то непонятно, объясню. Живет цветок, у него стебель и есть корни. Корни привыкли тянуть энергию, и сам цветок благоухает только потому, что энергия снизу подтягивается вверх. Когда отрезает, тенденция движения энергии сохраняется. И когда дают живому существу, то этот цветок, он как вампир, подтягивает энергию того, кому отдали. Если вот вы, женщины, когда-либо были, вы наверняка сталкивались, вам дарят букет большой цветов, и какая ломка потом начинается. Чем больше тебя задаривают, тем хуже потом тебе становится. Почему? Потому что магия не только в этом. Тебе дали цветы, ты их положил в самое видное место своего дома. Некоторое время они там находятся. А что происходит потом? Правильно, их потом выкидывают на помойку, где они будут гнить вместе с твоей жизненной энергией. И женщина будет болеть, потому что она свои эти цветы зарядила жизненной энергией, потом выкидывает все это. Выкидывать волосы нельзя, это магия. Обычный черно-магический ритуал, когда кто-то кого-то хочет свести, ему нужно добыть немножко волос. Для чего? Ну, слушайте, это никакой не секрет, все это все знают. Ну, в общем, эти волосы потом помещают в очень плохое место, и женщина будет страдать. Да не только женщина, там, кого угодно. Есть сейчас книги в свободном доступе по черной магии. Посмотрите, что вот вещь человека взять, которую они выбрасывают, не думая. То есть, казалось бы, относил ты брюки и просто выкинул на помойку. Если они будут гнить, твоя энергия будет гнить вместе с этими вещами. То есть все нужно уничтожать или закапывать, или если уж вы хорошие вещи кому-то отдаете, то вы отдавайте так, чтобы они дальше в хороших руках находились. Если ты кого-то накормил, грубо говоря, ты уже несешь ответственность за то, как он будет жить. Если ты его накормил, а он будет неадекватно жить, или хорошо, ты его одел, а он будет неадекватно жить, то ты будешь соучастником всех тех преступлений, которые он совершил. Хотя об этом стараются не думать.